Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 9 марта. У микрофона Ирина Чернова. Идет вторая неделя Великого Поста. Среди православных она проходит в воспоминании богослова Григория Паламы. Эта неделя предусматривает некоторую свободу в выборе пищи для тех, кто держит пост. Однако в душевной работе все довольно сложно. В целом, текущая неделя Великого Поста посвящена пути к очищению и духовному озарению. Разбираемся сегодня, почему в эту неделю вспоминают святителя Григория Паламу и почему верующие молятся о духовном озарении. Вместе с нами отец Георгий Завершинский, протоиерей, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, автор богословских публикаций, популярных книг о православной вере. Итак, добрый день, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие слушатели радио Теос. Я очень рад быть вместе и сегодня порассуждать, поразмышлять на, в общем, серьезную богословскую тему, на тему учения о нетварных энергиях божественных, о том, был ли Фавор свет творением или он нетварен. Это учение и это православное, так сказать, исповедание.
Ой, как уже интересно, отец Георгий, нетварные энергии.
Да, это несомненно, это очень интересно и всегда интересно с некоторого времени. Ведь смотрите, первое воскресенье имеется неделя торжества православия, ну, православной веры. То есть, как славить Бога, молиться так, чтобы быть услышанным. Вот что значит православие, как объясняем, как святые отцы объясняют. Ну, и я вот в это воскресенье так в своей проповеди дался объяснить, что вот такими словами, таким духом, чтобы это внутри человека побуждало его самого так мыслить Бога, так обращаться к Нему, быть услышанным. Вот это и есть православие. Оно не заключено в какие-то рамки, в каких-то границах внешних, но иногда внутренних, чувственных границах. Вот об этом говорит Григорий Палама. И поэтому, ну, так можно полагать, церковь и постановила сразу в следующее воскресенье за неделей торжества православия вспоминать его, именно его личность, как богослова, как аскета, как святителя, то есть епископа Фессалоникийской церкви, епархии Фессалоникийской, так сказать. Конечно, в каком-то роде он был и задействован в политической борьбе того времени. Ну, он даже побывал в плену турок. И, в общем, интересные вещи, которые я давно узнал, будучи в плену турок, он пытался обращать турок в православие, в христианство. И довольно успешно это делал. И он даже писал об этом и письмо императору, и написал, что вот необходимо, именно сейчас необходимо срочно заниматься этим, чтобы обращать туркианство. Но и мне показалось, подумалось, вот было бы как интересно для нашей сегодняшней ситуации, нынешней ситуации на мировом, в мире, так говоря, если бы вот Турция была бы православной страной. Вот это было бы действительно великим
достижением. Ну, хорошо бы было, конечно.
Да, ну вот, если бы послушали святителя Григория Паламу, то, может быть, это бы и случилось. Но, конечно, мы с вами не можем в историческом тексте рассуждать, вот если бы, да кабы, да чтобы было бы. История есть история, следует такими событиями, которые уже были, которые предстоят. И изменить бывшие события изменить нельзя, но предстоящие еще можно как-то вот, ну, сделать так, чтобы не было худшего. Так вот,
то есть завтра мы творим сегодня, отец Георгий.
Да, так это философское изречение очень. Да, да, именно. Мы готовим почву для того, чтобы было именно так, как будет. Ну, не точно так, конечно, но есть вклад любого из нас в то, чтобы завтрашний день ну, был бы днем, а не был бы, скажем так, ночью для нас. Ну, так вот говоря, образно. То есть, чтобы, ну, действительно нагнетание какое-то вот такое, оно время от времени проявляется в сообществе. То потише, то вновь опять какие-то силы восстают, и начинается движение, распределение энергии, ресурсов, сил, власти и так далее, и так далее.
Ну, отец Георгий, ну я вот просто подумала, что вот в эти дни Великого Поста особенно стоит вот помнить о том, что, к чему мы призваны. Кстати, вот хорошее есть напоминание в послании к римлянам, не помню дословно, но это как условие спасения, что мы устами должны исповедовать Иисуса Христа, Господа, именно устами. Сердцем верить, конечно.
Это и есть, но как православный человек я хочу сказать, что это и есть главная молитва. То есть, призывая святых, которые прославили Христа в этой жизни, мы, по сути, опосредованно призываем Христа. Нынешне призываем имя Христово, все мы знаем исихазм, созерцание. Кстати говоря, можно сказать, апологетом которого стал Палама, это и есть творение Иисусовой молитвы, призывание имени Божьего, в определенном и физическом положении тела, и определенном дыхательном процессе, которая дает человеку возможность, в то время, когда это желает Бог, испытать присутствие Божие.
Отец Георгий,
здесь как раз мы приходим, сейчас мы приходим к главному. Вот это то, что особенно в апологии святителя Григория Паламы написано им по просьбе афонских монахов против Варлаама Калабрийского. Вот здесь был спор. Варлаам утверждал, прошу, Ирина, это важно, чтобы не ушло никуда, потому что вокруг этого, в общем-то, все и строится. Варлаам утверждал, что Бог есть, конечно, Бог, но он непознаваем. О Боге можно только опознать. Философски. Вот разум дан человеку, чтобы через символы, через учения, через формулы представлять, что вот Бог, который за этим стоит, вот он, вот такой или эдакий, вот описывать его, но только лишь философски, только лишь умственно. Вот. Возможно ли символическое видение Бога? В этой жизни, говорил Варлаам, Бога видеть невозможно, только после смерти. А вот Палама, исходя из, в общем, собственного опыта и опыта монаша святой Григория Афон, он утверждал, что возможно познание Бога и испытание его, переживание его присутствия возможно, подобно тому, как апостолы Петр, Иоанн и Иаков на горе Фаворской, где Христос явился перед ними. И вот тут приходим как раз к главному. Так Фаворский свет, каков он был, какова его природа? Вот это и была суть спора, за которую, может быть, немногим это известно, но он был отлучен от церкви. В политической жизни повернулось так, что там авторы и политики поддержали его противников, Акиндина и Григору, и Паламу отлучили от церкви, можете себе представить. Вот, то есть она, потом он был осужден, его противники, он был восстановлен. Это довольно долгий был этой борьбы. Это не очевидная вещь. Это для таких великих людей имел необычайно высокого уровня образование философское. Он был, приверженец Аристотеля, философии Аристотеля. И, в общем, в одно из его выступлений даже восторженные слушатели воскликнули, что и Аристотель бы так не мог выразить глубоко мысль философскую, как это сделал Палама. Вот такой человек. Он обратил, привлек внимание общественности. Это не лишено было. Тогда власть императорская и власть церковная взаимосвязаны, зависимы. Поэтому учение богословское, оно должно было быть подтверждено церковной властью или, напротив, опровержено, и тогда тогда богослову, как вот в том сломе, грозила анафема, и забвение полное. Но вот этого, к счастью, не случилось. Так вот, Так вот, он, фаворский свет, о котором говорит Евангелие, который осиял апостолов и которым сияла одежда и лицо Христа, они сделались белыми, как снег, этот свет нетварный. Это не есть Бог в существе его, что Бог не в сущности божественной для человека непостижим. Так мы и молимся, обращаемся к непостижимому, недоведомому Богу. А в энергиях Бог как в движении, как вот по благу Бог совершает творение. Вот это и есть движение Бога в... Ну, переставая быть тем же самым Богом, он движет движение, и это и есть божественная энергия, которая тоже нетварная, то же самое божество, но она в энергиях Бог становится для человека познаваемым. Так он желает. Вот это главное учение святителя Григория Паламы, поэтому церковь так особенно обращает внимание на него и ставит второе воскресенье Великого Поста в память святителя. Вот такой удивительный святой и богослов, и аскет, и, ну, в общем, человек, пострадавший в своей жизни немало, но...
Отец Георгий, я вот просто хотела, пока мы не ушли от того момента, обратить внимание вот на какую мысль, что именно по примеру Григория Паламы, как он проповедовал в Турции, вот мы в эти дни Великого Поста, наверное, особенно призваны именно о Господе Иисусе Христе, призывать его и говорить о нем среди других людей, которые пока еще не воцерковленные.
Ну, да, конечно, это наше апостольство всех христиан. То есть апостол от глагола греческого апостелло, значит, посылаю с определенной миссией, с определенной целью. Идите и говорите. Но надо сказать так, чтобы быть услышанными. Вот что важно, Ирина, дорогие братья и сестры, чтобы наш голос так прозвучал, чтобы это было кем-то хотя бы, как говорил апостол Павел, я стал для всех всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. И вот это, за этим надо внимательно следить, чтобы наш голос не замыкался сам в себе. Говорить-то можем ли мы услышаны? Вот в чем дело. Поэтому вот в течение столетий, в общем, развивается традиция церковная, христианские традиции, есть разные, но мы в данном случае представляем православную традицию, поэтому она непрерывно идет и от веку в течение более чем почти 2000 лет, скажем, после воскресения Христова, это и образование церкви, эта традиция, в общем, хранит неповрежденно вот то представление, тот дух, который восходит к самым важным временам. По крайней мере, такая наша вера, такое наше упование. И при этом, понимаете, неповрежденность – это не дело, судить об этом не дело человека. И Палама не судил о том, прав он или не прав. Он исполнял то, что ему Бог открыл. И здесь... Правильно, Ирина, сказали, что вот то, что Бог открывает, то, что Бог дает человеку те возможности, ту среду, то тех людей, которые рядом с ним, с нами, с любым из нас, в каком-то общении, разговоре, каким-то поступком, или напротив, несовершением какого-то поступка неприятного, потом будем жалеть о том, что так или так сказали, человек отойдет обиженный, человек отойдет, уязвленный, этого не стоило бы делать, если мы этого не сделаем. Вот это и есть наша проповедь. И иногда стоит сказать какие-то вещи, прочитать Евангелие, зачитать или объяснить, какая наша вера. Если нас спросят, дайте упование с кротостью, скажите о вашей вере с кротостью и упованием, а всякому спрашивающему о ней. Пока нас не спрашивают, надо так прожить, что обратили внимание и спросили. Вот такова, мне кажется, миссия любого христиан, православных, протестантов, католиков. Не будем уж здесь как-то, по лагерям делиться.
Это точно. Лучшая проповедь – это жизнь верующего человека, его пример. Извините, отец Георгий, может, сейчас прозвучит джингл, напоминание о том, что наш разговор открыт, мы в прямом эфире, можно присоединяться к беседе.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, не забывайте про WhatsApp и Viber, номер плюс 7 977 850 0996.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.
Итак, сегодня такой важный вопрос поставлен. Каким образом сотворенный Богом мир связан со своим Создателем, и существует ли эта связь вообще? Или же Бог настолько далек от мира, что познать его человек может лишь после собственной смерти, когда его душа покинет этот мир? Отец Георгий, вот правильно я поняла, что святитель Григорий Палама, ну, вот выразил свое понимание, что человек может как-то познавать божественные энергии или через божественные энергии приобщаться?
А, ну, вот этот вопрос и встал очень остро вот в тех, да он вообще всегда стоял, о познаваемости Бога. Вот я хочу сейчас краткий один небольшой абзац прочитать из моей давней работы, статьи на публикованном журнале «Альфа и Омега», вот о фаворском свете. И вот положение о фаворском свете поясняется, исходя из того, что в Евангелии этот свет назван не только общей славой для Отца и Сына, но и для святых ангелов. Это Евангелие от Луки, 9 глава, 26 стих. И для святых людей, например, Моисея, Евангелие от Луки, 9 глава, 30-31 стих. Поэтому эта слава не может быть существом Божьим, непостижимым для творения. Но Отец и Сын с Божественным Духом в роде своей обладают этой славой и царством. Святые же ангелы и человек, вот эта цитата идет из проповеди святителя Григория Палама, по благодати являются участниками ее, оттуда получая озарение. Вот я привел небольшой отрывок из моей статьи, в котором было цитирование тоже проповеди Гомилии. Вот 34-35 Гомилия святителя Григория Паламы как раз раскрывает суть его учения. Вот познаваемость Бога не как философия, не как некоего знания, суммы знаний, которые накапливаются, которые приводят там, к открытиям, каким-то опровержениям, одно знание. Но Бог неизменяем, Дух один и тот же всегда. Поэтому было бы странно, если бы изучали только философски. И философия меняется. Разные учения, течения приходят. Там идеализм, позитивизм, экзистенциализм. Вот по-разному, с разных моделей, с разных точек зрения, в соответствии с текущим состоянием эпохи, мысли человеческой. Философ лирует систему взглядов, знаний и опыта. Ну, конечно, о жизни человека и смерти, о Боге, о Создателе, о способностях человеческих, о чувствах человеческих и так далее. Это меняется, как мы видим. Но поскольку Бог неизменен, и Дух один же, как говорит нам Священное Писание, то как тогда, как вот тот же самый Дух, которым жили апостолы, вот, который нисшел на апостолов, разделяясь как огненные реки в Сионской горнице. Вот тот же ли самый Дух или нет? Вот это встает подтвердить. Ну, если хотите, узнать присутствие того же Духа. Ну, мы знаем, что все соборы, которые мы все признаем, все церкви, независимо от конфессиональной такой направленности, но все признают 7 вселенских соборов, утверждение почитания Бога Троицы, Бога воплотившегося Божьего Сына Иисуса Христа, Сына Божьего, Бога единого в природе своей и троичного в лицах, опровержение ересей, монофизиство, монофилитство и опровержение ереси иконоборчества. Это 77-й собор. Так? Вот такие соборы есть. Но дальше наступила пауза некоторая. после последнего собора, вот, 7-го, и опять возникло такое брожение, скажем так. Вот и в 14 веке святитель Григорий родился в самом конце 13 века, ну а основное время его проповеди приходится на середину 14 века, и соборы Константинопольские, вот там 4 собора было, которые там сначала отвергали его учение, потом вот приняли учение, и спустя короткое время после смерти он был прославлен, канонизирован, прославлен в лике святых. Так вот, возник вот между последним собором 9 века и 14 веком, видите, такая как бы пауза, в течение которой опять началось такое брожение, и опять стали говорить о Боге как непознаваемом, бесконечно далеком. Ну и человек только вот, ну, как мы говорили с вами, Ирина, после смерти способен узнать Бога таким, увидеть Бога таким, каков он есть. Но говорит иначе. И вот тогда как? На языке современной ему эпохи, ну, никто иной, вот решили вонские монахи, лучше не скажет об этом. Появился Святогорский том, называемый «Исповедание веры» или «Апология веры православной», вот написанное монахом Святой Горы Григорием Паламой. Ну, вот так он, да, существует, Святогорский Томас. Вот это исповедание о познаваемости Бога в энергиях, непознаваемости в сущности, в существе божественном. И о различии энергии и сущности. Чтобы нам не стать, не давать на то, что Бог познаваем в его существе. То есть, таким образом, изводить Бога на уровень творения. Ну,
отец Георгий, вот можно спросить. А вообще пост в первую очередь начинается, ну, может быть, мы так обычно связываем с некоторыми изменениями нашего тела. Мы меняем свой рацион, постная пища, может быть, вообще человек отказывается от пищи. Вот это как-то помогает увидеть, лучше понять волю Божию, вообще познать Творца нашего.
Ну вот смотрите, смотрим на самое начало жизни человечества. Сейчас звучит на богослужениях, на литургии пресвященных даров, чтение из книги «Бытия». Там как раз проходит вся история сотворения мира, сотворения человека, ну и от человека, от Бога. Вот. Ну, и вот сказано, ну, в поте лица твоего будет хлеб твой. Это результат грени, да? Человек отошел от Бога, поэтому затруднительным становится обретение им, ну, питание, то есть продолжение своего существования, поддержание жизни. Затруднительным, но возможным. И при этом начинается перераспределение. По мере умножения человеческого рода и распространения в разным местам Земли, где-то мы прекрасно понимаем, что где-то есть более приятные места для жизни человека, ну, где-то не очень благоприятные, а где-то совсем неблагоприятные. Ну, скажем, сравним там, я не знаю, там какие-нибудь Мальдивские острова и Антарктиду. Ну, вот где бы предпочел человек поселиться, жить там, я не знаю, на... где ничего почти не нужно делать, чтобы иметь достаточно для своей жизни, для питания, и для обогреваться особенно не надо. И для этого ничего нет, и надо все делать для того, чтобы себя поддержать. Поэтому вот такое произошло. И человек становится зависимым. Зависимым от устройства собственного общества. Ну, как мы говорим, цивилизации. И появляется такое, что цивилизация растет там, где трудные условия жизни. И начинает немножечко, такая происходит стадия, где условия жизни легче. Но единственного в течение многих столетий, даже средние века особенно это показывают, единственное по развитию благоприятных областей для жизни человека становится защита от внешних врагов. Вот военная цель становится приоритетом. Защитить свою хорошую землю от прихода, ну, скажем, от Рим от варваров, ну, надо иметь хорошее вооружение, вооруженные войска, обученные и так далее. А все остальное и так есть. Итак, вот это порождает, теперь после долгого достаточно такого логической цепочки, приходим к тому, что ну, порождает пресыщенность. Там, где создается цивилизация, центр, вот центр цивилизации, ну, в свое время Рим, допустим, но он был пресыщен, там были собраны богатства всего мира. Ну, у человека было все, что ему нужно, и сверх того, и больше того. И поэтому возникла мысль, что, конечно, эта пресыщенность препятствует тому, чтобы человек думал о Боге. Это понимали первые. Ну, мы знаем историю развития, ну, появления монашества, развития и удаления из городов, из мест поселения людей. Произошло, ну, вот именно потому, что верующие христиане, особенно ревностные, опасались быть поглощенными цивилизацией. У нас есть звонок.
Да, давайте. Отец Георгий, давайте мы дадим слово позвонившему. Говорите, вы сейчас вместе с нами.
Здравствуйте. Вот это Дмитрий. Но у меня такой вопрос, как бы, смотрите, вот, ну, понятно, что фаворский свет не тварный, да, способный просвещать все тварное, божественное. Но все-таки, вот мне кажется, вот разделение божественных энергий и его сущности говорит, что сущность энергии познаваемая, а сущность нет. Вот все-таки, например, в Ветхом Завете сказано, что скрою ли я что от Авраама, или в Новом Завете сказано, что суть Евангелия, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот мне кажется, все-таки, что Бог в Евангелии, в Сыне, хочет нам открыться своей сущностью. Здесь уже больше какие-то, ну вот, тонкости речи, языка, там было благочестие. Но мне кажется, здесь очень четко нельзя провести такую границу.
Спасибо, Дмитрий. Ну да, ну вот вы знаете... Я поэтому говорю, что вот это не сам появляется такое, ну, брожение умов, брожение взглядов. Ну, как это действительно? Ну, Бог же желает быть открытым. Он посылает Сына Своего, который говорит им об Отце, что меня видел Отца, я и Отец одно, а Он человек, и в присутствии апостолов, и много народа Его видит, и Он совершает чудеса и так далее. Почему все-таки сущность остается непознаваемой и закрытой? Вы понимаете, мы говорим о познаваемости, да нет различия. Да? Ну, Христос – это человек, ну, который, ну, по своим нравственным качествам, по своей жизни, святости, благочестию, ну, достиг такой высоты, которая ставит его как Бога для нас. Вот такое предположение было и развивалось, и, ну, с вами знаем, что с этого, в общем, и начались движения еретические, скажем так. Ну, не будем говорить это в таком негативном, отрицательном смысле. Но это рассуждение, но оно выходит за пределы того, что хотел бы Бог открыть. Бог остается Богом. Вот в этом непознаваемости сущности. Божественная сущность, ну, природа, ну, его начало. Бог есть начало, а человек – не есть начало жизни своей. Вот вдумайтесь, Дмитрий, вот в эту мысль. Мы не начинали себя в этой жизни. Ни мы, ни наши родители, ни родители, ни Адам. Вот откуда он возник? Вот это и есть сущность божества, которая закрытой. Потому что от нее начинается Бог таков, как он есть. Независимо от того, есть человек или нет. Мы так, ну, по крайней мере, греческое богословие. Поэтому, ну, традиционно с целью научения есть такое развлечение богословия, то есть рассуждение о Боге на апофатическое, катафатическое. Вот греческий, апофатическое от слова. Ну, апофатика – непознаваемость, непостижимость. Катафатика, напротив, постижимость – познаваемость.
Отец Георгий, вот, кстати, есть вопрос, поступил от слушательницы Вики. Вика просит пояснить, фаворский свет нетварный. Как это можно понимать?
То, о чем вот я уже рассказываю. Нетварный, то есть он не имеет начала. Он печальный, как и Бог. Это и есть Бог. Бог есть свет и никакой тьмы. Тьма – это отсутствие Бога. Вот так, ну так, по крайней мере, мы можем сказать. Хотя это не будет понятно никому из нас. Потому что мы не есть тьма. Мы созданы, мы живем и способны познавать, способны видеть свет, познавать его. Божеский свет видели апостолы, хотя этот свет есть нетварный.
Отец Георгий, вот, может быть, для людей, незнакомых с Евангелием, ну, не очень хорошо знакомым, стоит просто коротко рассказать, что есть такой описанный момент в Новом Завете, когда Христос с определенными учениками уединился, и они увидели некий свет, вот, божественный свет.
Да, 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 преображение описывает, ну, это известная вещь, я думаю, что многие, даже те, кто, может быть, и не держал в руках Писание, но знают праздник преображения.
Да, конечно, на сегодня уже все знают.
Ну, конечно, да. Стоит уж так углубляться, чтобы, как в математике, рассказывать таблицу умножения. Ну, как-то знаем, ну, участвуем в этом. Вот. Ну, да, но это событие описано в Евангелии, оно дошло до самой глубины, с самого начала христианства. Но вот как на него посмотреть, как толковать, вот этому посвящены были споры, ну, как мы известно говорим, о которых говорим, Паламидов, вот споры 14 века. Ну, и до ныне, вот видите, возникает вопрос, вот нам Дмитрий позвонил и говорит, вот все-таки Бог свет, и вот он, в нем нет тьмы, значит, в нем нет ничего. А святые отцы говорят, а вот Дионисий Ареопагит, в частности, это такой главный апологет такой непознаваемости, апофатики, скажем, он говорит, напротив, Бог – это тьма человека, непостижимая. Непостижимая глубина. И в этом смысле мы не видим Бога. Так просто по нашему разуму, по нашим чувствам, опыту, не видим таким, каков он есть на самом деле. Можем предполагать, символически описывать, там, я не знаю, как-то. Но от этого это не значит, вот, потому и слово «Бог» используется, а знаем, Яхве в иудейском языке, в арамейском было Яхве, это непроизносимое слово, то есть Бог непроизносимое, непостижимое, неприкасаемое начало. Это все говорит нам о том, что относиться и богословствовать следует так, чтобы исходить из непостижимости Бога. Дальше идем.
Отец Георгий, ну я прочитаю вопрос от Галины. Слушательница спрашивает, как вы представляете Бога Творца?
Вот мы дальше идем вместе с Паламой и представляем его так, как он нам сам открылся, в энергиях своих являя свет, красоту, блаженствовая. Он творец, не другой, который представляется под его именем, под его видом. А таких, поверьте, немало. И не в среде, так сказать, нашего человеческого бытия, но и вот этих духовных сущностей, отпадших от Бога, которые представляются таковым, человеку бывает не просто различить. И вот он начинает учить так, как не есть. Вот понятно, да? Вот говорит, вот твой создатель, а он не такой. И вот, понимаете, вот здесь мы и приходим к тому, что а на что опереться? А как тогда, из чего исходить? Ну и всякий раз возвращаемся опять к началу, началу всех начал. Бог непознаваем. От этого ответится. Да вообще всякая крупная, всякая мировая религия. Да в исламе это ключевой цепь. Бог непознаваемый. Этим исписаны вот, вязью арабизны все вот этими богослужебные мечети, богослужебные помещения. Бог непознаваем. Бог един. Это говорит о том, что, понимаете, люди искали и нашли то, что главное. Бог един. Он тот самый, который есть начало всего, начало всех начал. И в этом смысле мы выделяем три авраамических религии. Иудаизм, христианство, ислам. Все-таки все признают единство и непознаваемость Бога. И Павел это не опровергает. Но он идет дальше. Вступалось откровение божественное. познаваемость наступает духовным образом, через энергии божественные, которые открываются как свет. Свет невидим, может быть, физическими очами, а может быть и видим, как апостолы. Они видели с физическими очами этот свет. То есть, говорит о том, что, ну, и церковь учит, ну, и как учит, имеет мощи святых подвижников. То есть, тесная преображение, наступившее по Божьей воле, по благодати Божьей и не останков человеческого тела, которое, ну, нередко именно об этом. Но это не обязательное условие святости, как мы знаем прекрасно. Поэтому вот такое проникновение благодати в жизнь человеческую, включая телесную жизнь человеческую. Вот мы, возвращаясь к посту, начали, как вы, Ирина, сказали, что ограничение и умаление себя, и истощание некоторое физическое, ну, по способностям, по возможностям, по нашим, конечно, есть возможность, открывает нам новые возможности, есть возможность духовного внимания, духовной концентрации, сосредоточенности на духовном в своей жизни. А это, а духовное есть у всякого человека, кем он не был, в какую бы эпоху, в каком бы месте он не жил.
Отец Георгий, я спросила, потому что вот Наталья мне написала, слушательница, почему в пост вы всегда на первое место ставите пищу и уходите от духовных вопросов. Но я наблюдаю, что очень многие люди, ну, довольно многие, пост связывают именно с ограничениями в питании, в первую очередь. А вот мы-то как раз, мне так представляется, больше говорим о духовных вопросах.
Ну, вы знаете, я же говорю, нет, но важно понимать, что все эти вещи взаимосвязаны. Но представьте себе, ну, человек живет, вспомним притчу о богаче и Лазаре. Богач пиршествовал блистательно каждый день. Ну, представьте себе, вот мы пиршествуем блистательно каждый день. Ну, так, в какой-то мечте такого не может быть, представим. Но какое нам дело до Бога? Нам хорошо каждый день, потому что мы пируем. Ну, понимаете, это же вещи, конечно, взаимосвязаны. И напротив, умоление, нищета, блаженные духом. А ведь в древности, как нам говорят, духом слова не было. Блаженные нищие просто забыло в Нагорной проповеди. Ну, то есть, нищий, который нуждается. И это состояние способности приблизиться к Богу, когда ты нуждаешься. Если ты сыщен, и то мало, с малым с вероятностью у себя возникнет мысль о Боге. Но зачем тебе Бог, если ты пресыщен всем? Поэтому умоление, вот смысл поста именно в умолении. Причем не пищевом, ну, в православном смысле слова. Всегда об этом говорю на радио, в книгах, там, в проповедях писал, что в первую очередь, знаете, в чем пост заключается? С точки зрения ну, традиции православной, в том, что не совершается постная литургия. В будние дни не совершает. Человек, чтобы создавалось скучание века по приобщению святым тайнам, скучание. Человек лишается во время поста и посвящает себя ну, углублению в чтении псалтири, покаянную молитву и так далее. Вот молитва Ефрема Сирина, которую мы многократно повторяем в течение богослужебного дня. Но причастия нет, вернее, литургии нет полной. Ну вот трудно это представить. И уже с древних времен христиане попросили Папу Римского, тогда Григория II, потом он таким, стал бы с таким прозванием двоеслов, римский папа просил ввести какой-то чин, чтобы было причастие, но хотя бы один или два раза в неделю, в течение будней, потому что ну, не выдерживает человек, очень ущемление такое духовное ощущает без причастия. Понимаете, вот в этом пост. О пище, каком-то там пресыщении или напитках, каких-то явствах. Но вообще речи нет. Речь идет о том, что лишается духовного питания на время, чтобы испытать голод духовный. Ну, вот так поясняется пост. Ну, и к этому, конечно, добавляется то, что у нас в практике есть. Ну, по крайней мере, от голых продуктов. Но это исключительно полезно во всех смыслах. И просто в смысле диеты и в физическом смысле это тоже исключительно полезно, особенно весь время. Всякий человек это знает, ну, кто может, тот делает.
Отец Георгий, вот еще интересный вопрос, ну, точнее, это не вопрос, высказывание от Никиты. Бог есть категория Гегеля под названием «Становление». Чего там познавать-то? Прокомментируете, отец Георгий?
Ну, что значит категория Гегеля? Ну, категории у Аристотеля были категории. Ну, мы же говорили, а философия меняется. Меняется как метод. Методы приходят новые. Ну, они ему отрицают старый метод. Но Гегель не отрицает, никто его изучает. Но за то время прошло много времени. В жизни поменялось много. И в цивилизации поменялось. И, ну, у нас повсеместное распространение сейчас вот средств общения. Мы пообщаемся так, как никогда в времена Гегеля подумать не могли. Причем есть категория Гегеля и Бог? Но Бог неизменен. Он не зависит от представления Гегеля. Или там Паламы даже. Или там каких-то подвижников, или ученых, или святых. Он не зависит от этого никак. Бог – начало всех начал. А что там познавать, вы спрашиваете? Ну, хочет этого. Но если бы не хотел, он бы не трудился, не задавали бы вопросы, не было бы у нас бы программы, не было бы радио Теос, не было бы программы православного. Зачем они нужны? Чего там познавать? Ну, живи себе, как живется. Ну, труд заработать на жизни. Ну, и наслаждайся. Ну, так сказано было. Это тоже, в общем, немаловажно, потому что религию нередко ставят там во главу угла. Политики и даже войны из-за этого случали. Ну и до ныне совсем не религиозные люди, абсолютно не отношение к религии ислама никакого, они ставят во главу угла якобы религию, чтобы вот это запрещенное исламское государство, так называемое запрещенное к упоминанию, активное и движение, которое просто ставит за пределом жизнь человеческую, землю таковую, что, мол, это все не имеет значения. Имеет значение что-то другое. А что? Вот это никак не касается Бога. Напротив, касается представления человека о самом себе, как Боге, вот скажем так. Вот это появилось время от времени и было всегда. Наверное, к сожалению, в этом мире остается.
Отец Георгий, вот тут есть еще вопрос от Никиты, но я не буду его читать. Это я для Никиты просто говорю, потому что вопрос совершенно нелогичный. А у нас остается не так уж много времени. Я думаю, что вот важно еще порассуждать о таком практическом вопросе. Вот как человек может контролировать свою духовную наполненность или бездушие?
Ну вот вниманием, бодрствованием, это и есть контроль. Вот, ну, бодрствование. Что такое бодрствование? Когда мы спим, мы себя не контролируем. Мы пребываем во сне, что-то происходит с нами, но тело бездвижно, и мы на самом деле контролируем его движение. Можем переворачиваться во сне и даже этого не знаем. А бодрствование, напротив, это контроль. То есть, ну, как бы самоконтроль над собой, над собой. Так вот и в духовной жизни. Духовное бодрствование есть способность контролировать свои намерения, свою устремление, свою... Ну, веру. Но вера – это уверенность в невидимом, непостижимом, что Бог есть. Недоказуемая, но и неопровержимая уверенность человечества от древнейших времен и до самого там, конца его человечества, ну, когда он будет, никто не знает. И вот, вот это есть. И это, ну, качество, присущее всяк из нас. Кто-то закрывает на это глаза, может быть, многие не обращают до поры до времени. Иные, напротив, слишком много внимания этому обращают, придают значение. Ну, как слишком много или ну, довольно большое внимание уделяют. Во всяком случае, способность, как вы спрашиваете, возможно ли контроль, и как контроль, способность есть. Ну, конечно, это надо согласовывать с самим, о котором мы ведем речь, к которому мы обращаемся в молитве, к которому мы верим. Конечно, без него самого, без его присутствия в жизни человека, ну как человек будет думать, что он на духовном правильном пути? Потому мы и молимся, и обращаемся, Господи, приди вселисимны к Духу Святому Богу, и очистины от всякой скверны, и спаси блажи души наши. вот, обращение к Богу, приди и вселися в нас, вселись в нас. То представление духовное, адекватность духовная. Вот об этом, я считаю, актуальный, важный сегодня разговор состоялся. Прошу прощения, если он немножко такой был, ну, насыщенный богословский, но это важно было тоже услышать и вспомнить. Тем более, что, как Ирина, мы с вами вспомнили, и вся церковь вспоминает православное, вот Григорий Паламой, православное учение, особенно вот, на вот эти вот первые недели Великого Поста, хотя отметили, что вторая неделя послабление, ну, не то, что послабление, просто первая построенная неделя, кажется, вторая послабление. Ну да, в каком-то смысле, да, но в общем, человек принимает на себя те обязательства, которые он способен понести, способен выполнить, иначе будет трудно, потом неприятно самому, если ты взялся, а там отказался потом от этого, там, от каких-то ограничений в пост или там нарушил, ну, будет не по себе, нехорошо, нечестно. Вот, чтобы этого не шло, конечно, надо браться за посильную ношу, вот скажем так.
Отец Георгий, тут вот к этому вопросу о духовной наполненности, вот просто хочется очень вспомнить слова известной молитвы Франциска Ассизского: «Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира, чтобы я приносил любовь ненавидящим, прощение обижающим, примирение враждующим, веру сомневающимся, надежду отчаявшимся, радость скорбящим, чтобы я приносил свет во тьму. Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения, понимать, а не ждать понимания, любить, а не ждать любви. Ибо кто дает, тот обретает, кто о себе забывает, находит себя, кто прощает, будет прощен, кто умирает, воскресает для жизни вечной». Это замечательные слова.
Ну, да, это раскрытие евангельских слов в Нагорной проповеди. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними. То есть ты, иди, и активность, побуждение – это и есть деятельная, активная любовь. И об этом, конечно, святой Франциск, как никто, наверное, другой в то время, да и вообще во все времена ощущал эту потребность, и он исполнял сам. Он сам евангельский облик являл. И тем самым своим обликом, образом жизни своей, братьев своих, он убедил и римского папу, который не был, в общем, особенно-то и настроен к нему. Ну, особой такой политической поддержки он не имел. Ну, бродяга, нищий, ну, в таком состоянии. И он пришел и папе римскому проповедовал Евангелие, как мы знаем. Вот. И убедил. И римский папа его послушал. И вот это удивительно, то, что вы прочли, Ирина, это, конечно, это и есть Евангелие, это и есть Евангелие, звучавшее на языке эпохи, и той эпохи, и Франциска, и нашей эпохи. Ну, конечно, и наш папа, теперешний Папа Римский тоже Франциский, он в каком-то смысле, наверное, вольно или невольно относится к тем же идеалам, к тому же образу, может быть, что и являл Ассизи. Ну, тоже вот, хотя это, вероятно, трудно для понтифика, для человека, находящегося на вершине колоссальной структуры, такой, ну, в общем, скажем так, пирамидальной структуры, конечно. Но, да, вот у нас уже времени осталось.
У нас несколько секунд.
Да, я пользуюсь этим возможностью, что у нас осталось вот 10-15 секунд. Желаю, дорогие мои, все, кто с нами сегодня был, вот вспоминая не только для Григория Паламы сложные, может быть, богословские рассуждения, но стремиться к познанию личному. Бог этого желает. Он не ищет наших способностей и знаний о том, что мы прочли или что мы услышали. Он ищет нашей преданности, наших намерений. Ищет намерения доверять Ему до конца, призывать имя Божие. Останется самое, и Бог нас не покинет. Да хранит вас всех Господь.
Благодарю вас, отец Георгий, за то, что были сегодня с нами. Всего доброго всем.
Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Праведный Иоанн Кронштадтский.